В Магнитогорске Челябинской области выпускник детского дома Сергей А., которому не дали жилье по достижении 18 лет, был вынужден бомжевать, а потом умышленно совершил кражу и сам сдался полиции, чтобы не жить на улице. Год спустя его примеру последовал другой детдомовец из той же Челябинской области, Алексей К. Он также совершил кражу, сдался полиции, чтобы оказаться в тюрьме и не замерзнуть на улице. Это выдержка из отчета Счетной палаты России, которая в конце 2018 года провела ревизию исполнения регионами своих обязательств по обеспечению жильем детей-сирот, выпускников детских домов. По данным Счетной палаты, в России около 260 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, стоят в очереди на получение жилья. Большинству из них давно исполнилось 18 лет. Они покинули детские дома, но своим углом так и не обзавелись. И теперь вынуждены судиться с государством за квартиры, которые положены им по закону. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон.
Трудно требовать от человека, чтобы он как бы двигался куда-то дальше, да, там рос в социальном плане, там строил свою семью, там обучался, трудился и при этом находился на улице. То есть это, ну, просто цинизм.
Алексей Головань много лет руководит благотворительным центром «Соучастие в судьбе». Сюда за помощью и поддержкой обращаются сотни выпускников детских домов и школ-интернатов.
Очередь на обеспечение жильем по целом по стране составляет 167 тысяч ребят. То есть это тем, кто кому исполнилось 18 лет, у которых уже возникло право на обеспечение жильем, но они этого жилья не получают. И срок ожидания в этой очереди, он достаточно разный. Есть субъекты, где ожидание в очереди составляет там больше 10 лет. Там 7 лет, это, в общем-то, ну, как бы такое не самое страшное. В Омской области там срок ожидания 17 лет, средний срок ожидания. Вот. Есть такие субъекты, как Республика Тыва, там срок ожидания по данным Счетной палаты составляет 83 года. Да, я не оговорился, 83 года. То есть это значит, что там ничего не дают. А вот где они живут, это как раз уже каждый решает по-своему. Есть ребята, которые просто пропадают. Вот вы даже, например, поставили свое время на очередь на обеспечение жильем, проходит там какое-то количество лет, доходит его срок, получает жилье, а его не могут найти, потому что непонятно, где он. Вот он куда-то уехал, и где он, жив ли он, не жив, то есть работает ли он, может быть, семью создал, либо он в местах лишения свободы. То есть понятно, что 9 лет, и 10 лет, и 17 лет никакие центры постинтернатной адаптации, никакие учебные заведения, никакие детские дома у себя держать ребят не будут. Вот 167 тысяч, о которых я сказал, это только те ребята, по которым государство не оспаривает о том, что у них есть право. То есть и те, которые рано или поздно добьются жилья. Может быть, там завтра у нас государство расщедрится и не на войну будет там тратить деньги, на сирот потратить. Им дадут жилье. Но есть огромное количество случаев, самые тяжелые случаи, когда государство оспаривает их право на обеспечение жильем.
Выпускник детдома Владислав Свилев уже несколько лет судится с чиновниками из Владимирской области за положенную ему по закону квартиру. Они упорствуют и говорят, что жилье не дадут, потому что у Цвилева якобы есть где жить. Это квартира его умершей матери, но парень ехать туда категорически отказывается. И вот почему.
Эта квартира находится в деревне Панфилово, Гусь-Крустального района, и для жилья абсолютно непригодна. Сломанные полы, разбитые коммуникации, голые стены и груды мусора. В квартире просто страшно находиться, не то чтобы жить.
Жилье находилось достаточно в плохом состоянии, там был пожар, вот, то есть полы провальные, полностью открыто, живут бездомные. Вот, и мы, когда увидели это все, то есть начали предпринимать действия, но я еще был совсем несовершеннолетним, мне было 17 лет. Вот. Мы обратились для начала в опеку города Гусь-Крустального. Нам разъяснили все и сказали, то, что это жилье находится в удовлетворительном состоянии, и мы сделаем вам капитальный ремонт, и вы будете проживать в этом жилье. Обращались в прокуратуру города Владимира, мне было отказано, потому как они мне говорят, все законно. И опять же, у меня есть такое право воспользоваться этим ремонтом. Мы незамедлительно просто позвонили к риэлторам, ну, узнать ради интереса. И нам сказали, что эта квартира вообще никогда не продаст в этом пункте населения, потому что там проживает сейчас не более 30 человек, и все ведут аморальный образ жизни.
Мы съездили в эту деревню и пообщались с жильцами дома. Все они поддерживают молодого человека и считают, что ему нужно дать шанс на достойное будущее.
Я не думаю, какая загвоздка должна быть огромной. Ребенку дайте свободу жизни. Жить, он и так ее жизнь не видел, ни матери, ни отца, никого. Вот, и сюда его опять хотят. Выпишите и дайте ему зеленый свет. Я считаю так. Ребенка все будущее здесь погибнет, как мама, не приведи Господи. Да. Вот все, что его ждет. Соседи будут на его стороне. Он не виноват, что судьба у него сложилась так. Да. Вот так сложилось. Но это не жилье. Это однозначно и бесповоротно. Однозначно. Мальчику не губите жизнь.
Вся область Владимирская стоически борется против него. Жилищная инспекция установила, что в квартире есть дефекты, которые не позволяют считать ее пригодной для проживания. Но в 2017 году межведомственная комиссия при администрации города, они не признали квартиру непригодной для проживания. И они, не скрываясь, как бы вот говорят о том, что, понимаете, в этом доме 16 квартир. Если мы сейчас признаем эту непригодную для проживания, мы должны будем признать все квартиры непригодные для проживания. Но Цвилеву, ему жилье дадут из средств бюджета области, а всем-то остальным должны мы будем изыскивать средства. У нас таких средств нет. То есть это дела, когда сирота судится с государством, они заведомо неравноправные дела. Против сироты не какое-то другое лицо выступает, там, гражданин, там, да, а выступает государство. И они приходят в лице там, целого ряда представителей. Там, представители опеки, муниципалитета, там, органы исполнительной власти региона, которые занимаются этим жильем, и они все против него, потому что они понимают, что это сидит напротив них реальная угроза их бюджету. Все вот эти люди, которые должны защищать интересы сироты, они защищают не его, а защищают местный бюджет. И, кстати, таких ситуаций очень много, не только по где-то таким дотационным регионам. Вот такие ситуации последние несколько лет, а именно с 2013 года, сотнями идут по Москве, например.
Лизе Мининой из Москвы 20 лет. Когда ей было 2 года, ее признали сиротой и передали под опеку бабушке, потому что у мамы Лизы было диагностировано прогрессирующее тяжелое психиатрическое заболевание. Но вот когда Лизе исполнилось 18 лет, государство сказало, что она вовсе не сирота, и поэтому никакого отдельного жилья ей не положено.
Сирота при матери, не лишенной родительских прав. Разве такое возможно? Юридически нет. Фактически да. Так произошло в истории Лизы Мининой, которая с 3 лет жила под опекой бабушки.
В том-то и дело, что опека вовремя, видимо, не спохватилась и не работала над этим вопросом.
Мама Мининой нетрудоспособна, инвалид 2-й группы. У нее тяжелый психиатрический диагноз. Когда Лиза была маленькой, им с бабушкой приходилось жить вместе с матерью. Больше было негде.
Нам не было возможности жить в разных помещениях. Жили в одном, но не так часто ее видела. Она разбой ведет. То есть била бабушку неоднократно, меня, да. Хочется выпить, бабушка, например, деньги не дает. Начинается кидать с кулаками, с ножами. Ну, то есть реально, действительно неконтролируемое поведение.
О том, что опека так и не лишила маму родительских прав, Лиза не знала до 18 лет. К этому времени у нее уже была новорожденная дочь. Нужно было решать вопрос с жильем.
Я проучилась в колледже. Еще опека мне давала справки о том, что я являюсь. Дети из числа детей-сирот. И потом, после того, как я закончила колледж, встал вопрос с квартирой. Опека резко сказала, что нет, не имеете права, вы не сирота, и как бы больше не давала мне такие документы.
Так в 18 лет Лиза снова обрела мать. По документам неожиданно для себя лишилась статуса сироты. Чтобы восстановить свое право на жилье, Минина обратилась в суд.
В суде уже неоднократно звучала такая фраза, что мать не больна, хотя есть документы.
Почему же тогда до 18 лет Минина считалась сиротой?
Судья спрашивал данный вопрос. И опека ответила примерно так: а вам что, было жалко денег?
В предоставлении жилья отказать иск Лизы отклонил и апелляционный суд. Вместе с маленькой дочкой Мининой приходится жить в специализированном доме ребенка. Возвращаться к маме, по словам Лизы, опасно для ее дочери.
Но даже с решением суда на руках сироты годами ждут жилья.
В Алтайском крае 7 ребят, мы подавали коллективный иск, готовили для них, и они подавали иск о компенсации за длительное неисполнение судебного решения. То есть по всем этим ребятам решение суда о предоставлении жилья, а считается, что решение суда должно исполняться незамедлительно, они ждут более 3 лет. И вот щедрое государство за длительное неисполнение судебного решения присудило им практически всем по 40 тысяч. Только одной девочке 60 тысяч. То есть эти деньги, они даже не покрывают расходы на съем жилья. Есть субъекты, а таких субъектов вот по России, по данным Счетной палаты за прошлый год, 8, где жилье сиротам предоставляется исключительно по судебному решению. А все остальные просто стоят и смиренно ждут.
По словам Алексея Головани, чиновники идут на любые уловки, лишь бы избавиться от необходимости выдавать жилье сиротам. И иногда дело доходит до прямого обмана.
Ребята приходили, обращались, но никто из администрации того муниципального образования, куда он приходил, не сказал: а ты напиши заявление о том, чтобы тебе нужно предоставить. Он приходил и обращался устно, полагая, что взрослый человек, он ответственный человек, он не обманет, да? Вот. И мы говорили: да-да-да, жди-жди, мы тебе предоставим. Потом выяснялось, что: а ты заявление-то не писал. Более того, если он даже писал заявление, но не писал его во втором экземпляре, ему не ставили отметку о том, что оно принято, оказывалось, что заявление где-то терялось. Оно горело там, или не могли его найти, и оказывалось, что подтвердить нельзя. Таких ситуаций тоже огромное количество. Вот, знаете, вот такое издевательство. У нас есть истории, например, я занимался в прошлом году одной девочкой из Вологодской области, которая обратилась вовремя, пришла, а ей сказали, что: а зачем ты сейчас рано приходишь, что не знаешь, что тебе жилье должны предоставить после 23 лет. Вот когда тебе исполнится 23 года, ты приходи. Она пришла ровно через 3 дня после того, как исполнилось ей 23 года. Представляете, что ей сказали? Что ты не обращалась, тебе уже право утрачено.
И что?
Это государство идет на прямой обман.
И что вот в этой истории?
Знаете, мы просто нашли один документ в ее личном деле о том, что при направлении в детский дом и государство гарантировало обеспечение жильем. И отталкиваясь вот от этого документа, мы обратились в прокуратуру областную, и областная прокуратура вынесла в ее интересы представление, и, в общем, ее включили в списки.
Я бы тоже, если мне сказали, что тебе нужно прийти 23 и получать квартиру, я бы ушла и пошла искать себе жилье. Понимаете, в детском доме всегда говорят, что взрослый всегда прав, и что ты не делаешь, всегда взрослый должен, не знаю, одобрить. Если ты даже делал это правильно, то все равно у тебя какое-то одобрение идет от взрослых, и ты им не доверяешь внутренне, но внешне ты их всегда слушаешь. То есть тебе сказали пойти убрать там вот это, значит, нужно пойти и убрать. Если тебе сказали, что квартиры нет сейчас, значит, у тебя нет квартиры. То есть, это, я думаю, что это 100%. Доверие это, без неосознанного доверия к взрослым есть, да.
Квартирный вопрос – главная, но не единственная проблема выпускников детских домов. Сания Испергенова никогда не знала своих родителей и всю жизнь прожила в детском доме. Но в отличие от многих других выпускников сиротских учреждений, ей, можно сказать, повезло. Во-первых, квартиру она получила сразу после совершеннолетия, а во-вторых, на ее личном счете скопилась невеликая, но приличная сумма, которая начислялась за счет алиментов, взысканных с отказавшейся от нее матери.
Я родилась в Москве. Дальше 6 лет я пробыла в дом ребенке. После 6 лет меня отправили уже в детский дом, определили. И там я с 6 лет до 17 прожила. В 5 классе впервые поехала в УТО, это лагерь труда и отдыха. И там были старшие ребята. Вот. И, естественно, от них уже услышала, что дают квартиру, кому-то не дают, что, там круто, свобода и так далее. Вот, естественно, я уже планировала с 5 класса свою будущую жизнь. То есть я представляла себе, какая у меня будет квартира, хотя мне это, никто не показывал. Я думала, что квартира – это одна большая комната, где туалет, ванна, кухня – все в одной комнате. Настоящую квартиру я увидела в 16 лет.
Ну, а вам рассказывали, куда вы пойдете, как вы будете жить, где вы будете жить?
Ну, это в основном был упрек такой, вот выйдите и все увидите сами, что жизнь не такая сладкая, это мы тут за вами бегаем, там чуть ли не слюни подтираем, вот вы выйдете, там никто вам что-нибудь должен, будет сами себя обеспечивать. Да, нам это говорили, но в основном это было, ну, знаете, такой негативный посыл, что вот вы выйдете и... Как нам иногда говорили, вот есть зеленая кастрюля, а зеленая кастрюля – это была помойка с, ну, с отходами. Относительно там вот этой всякой бытовой части нас не готовили. То есть я, выйдя из 11 класса, я не умела ни готовить, я не понимала, как оплатить, ну, как бы счет на квартиру. А квартира появилась сразу, как мне исполнилось, ну, до 18 лет за месяц примерно. Меня пригласили на смотровую, то есть мне показали, какая у меня будет квартира. Я подписала бумажки, что я согласна. Ну и все, и 18 лет мне стукнуло, и там через несколько дней мы пошли в МВД, что ли, с соцотделом подписывать еще какие-то бумажки, что, ну, квартира остается во мне, что-то такое там подписывали. Но у нас тогда не было проблем с квартирами, и, в принципе, мне было положено, потому что была прописана в детском доме, регистрация у меня была.
А как устраивали быт?
Быт было очень тяжело. Первое мое блюдо – это были макароны, поскольку я боялась газовой плиты, честно. Электрической нету, а готовить хочется, и есть хочется. В общем, я включила этот кран, и мучила полчаса, пока что-то там не пошло. Я себе руки обожгла, потому что не было еще автоподжига. Я спички, наверное, второй раз в жизни держала, я вообще их боюсь до сих пор. Пока все пальцы себе не обожгла, в общем. Приготовила эти макароны. Они не доделались, они были... Сейчас я понимаю, что они были полусырые, но они были настолько вкусные для меня.
То есть никакого домоводства там вот...
У нас не было, нет. Ну, как бы шить мы умели, вышивать крестиком уже тошнило. Вот, там всякие рукодельные дела. Я до сих пор их все делаю, то есть как бы... А вот именно такие вот прям чисто бытовые не было. Ну, всякие юридические дела нам вообще не рассказывали. Может быть, мы знали свои относительно ля права, что мы должны там... Мы имеем право жить, мы имеем право голос, там еще что-то, такие красивые словечки. А в основном, ну, такие вот реально юридические всякие вещи мы, честно, не знали.
Сания, например, не знала, ей никто не рассказал, что, помимо прочего, на время обучения в колледже ей положена ежегодная выплата в размере 3 стипендий на приобретение канцелярских товаров, книг и других учебных принадлежностей.
В колледже у нас была стипендия 12, но у меня было 12 ровно, либо 12-600, это в зависимости, как я закончила там семестр. Вот, и, ну, все, то есть, у некоторых, я на самом деле об этом не знала, я об этом узнала после уже, когда закончила колледж, что моим одноклассникам выплачивали раз в год, в сентябре, 60 тысяч на одежду, канцелярию, там, еще что-то, мне таких денег никто не платил, и я вот сейчас думаю, блин, даже мне было тяжело, потому что все художественные товары, они стоят очень дорого. То есть для меня 12 тысяч распределить на еду, на квартплату. Ну, проезд у нас был уже бесплатный до 23 лет, пока колледж не закончишь официально. То есть, вот. И для меня это было иногда даже очень тяжело. То есть я могла и голодать неделю там, но, ну, разумно голодать, вот. Потому что я в колледже доедала обедами. Вот, либо вот так вот. А все знают, что можно сесть на биржу труда, ну, все сироты знают это точно, после, что если ты не учишься, не работаешь, то можешь сесть на биржу труда и получать 60 штук в месяц. Да, это все знают. А вот эти вот все вещи, которые, если ты работаешь и учишься, там, какие-то туда положены тебе, ну, не знаю, честно.
Если человек не может найти работу, его должны поставить в службе занятости как ищущего работу, как безработного. И если он ищет работу впервые, то ему должны выплачивать пособие в течение 6 месяцев по завышенным нормам, как для детей-сирот. И это, в принципе, хорошая вещь, потому что она в какое-то время помогает ребятам поддержать их и помогает вот в спокойном режиме найти работу. И это было еще введено, вот эта вот поддержка, в начале 90-х годов. Как эта норма действует? Если человек, например, где-то там поработал немножко и на него заведи трудовую книжку, то считается, что он уже где-то работал, и он не может считаться впервые ищущим работу. И, соответственно, ему в этой поддержке оказывают. То есть, условно говоря, если, например, ребенок не поступил в первый год там в колледж по какой-то причине, там заболел, еще что-то такое, и где-то потом выздоровел 3 месяца, там 4 поработал, а потом поступил в колледж, а по окончании колледжа не может найти работу и решил воспользоваться этой поддержкой, ему говорят: слушай, ты же здесь вот 3 месяца работал, вот, ну и что, что ты там перед колледжем? Ну, ты уже теперь не можешь считаться первоюзом.
И оспорить это невозможно.
Оспорить это невозможно. Это железобетонно, это как бы по закону. А другая ситуация еще, что эти выплаты, они происходят по месту жительства. А у нас все госчиновники сейчас почему-то считают, что место жительства – это там, где человек зарегистрирован.
Постоянно причем.
Да. Если человек не имеет регистрации по месту жительства в силу каких-то причин, то он на эту выплату тоже прав, по сути дела, не имеет. Либо это в судебном порядке. Вот мы как раз сейчас вот, занимаемся девочкой в одном из отдаленных районов Свердловской области, и она обратилась в центр занятости по поводу этой выплаты. А ей отказали, ей сказали, что эта выплата предоставляется по месту жительства, а того места жительства здесь нет, где нет регистрации. А все очень просто, эта девочка отказница, то есть она родилась не на Луне, не в Америке, она родилась...
У нее в принципе нет регистрации.
В Свердловской области, да, она родилась в Свердловской области, мама от нее отказалась, и она с нуля лет и до этого самого, она проходила всю сеть сиротских учреждений. Потом после окончания сиротского учреждения какое-то время училась в колледже, и теперь вернулась туда, где у нее сиротское учреждение было, и ждет жилья. У нее регистрации вообще нет никакой на территории Российской Федерации. Российская Федерация говорит: ты не наша гражданка, мы тебе ничего выплачивать не будем.
И что же делать-то?
Они говорят: идите в суд. Конца и края не будет до тех пор, пока у нас будет вот такая демагогия, что для сирот все, а на самом деле вот только через суды. Вот я, например, долгое время был противником международного усыновления. Я считал, что ну, дети у нас родились здесь, ну пусть они здесь будут. А в какой-то момент я понял, а что их здесь ждет, вот этих детей, да? Вот, что их здесь ждет? Перспектива с образованием, перспектива с жильем. Вот. Ничего же они не получат. Сейчас вся политика государства в отношении сирот, она очень примитивная. Это экономия бюджетных денег. То есть декларирование одного, а предоставление каких-то вот мер помощи, гарантий и так далее, совершенно других, которые направлены на то, чтобы сворачивать эти деньги.
По оценке Счетной палаты России, на то, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся в нем сейчас детей и сирот, нужно 168 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем выделяется ежегодно. Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, чья помощь часто оказывается и быстрее, и эффективнее чиновничьей. Сегодня речь пойдет о благотворительном фонде «Дети наши». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Первый год после выпуска я истратил все деньги, жил на всю катушку, как вся молодежь, наделал много ошибок. В тот момент я осознал, что после выпуска детский дом не заканчивается.
Ваня – воспитанник Сафоновского детского дома. Дети там живут по строгому расписанию. Руководство за них планирует, куда они поедут отдыхать и что они будут есть. Но как жить после выпуска из детского дома, никто не учит.
Тебе государство дает некую подушку. Во-первых, это деньги. Никто не учил меня, как ими пользоваться. Полный беспорядок в твоем расписании, у тебя нет никаких целей, ты ни к чему не стремишься. Тебе кажется, что у тебя все есть. На самом деле это не так. И вот здесь как раз нужен индивидуальный опыт. То есть не просто ГОСТовская мера, по которой дети должны расти так, так в этом ключе развиваться, а именно четкий пример, живой.
Как это – быть взрослым? В обычных семьях дети, как правило, учатся на примере родителей. Чтобы у сирот тоже было на кого равняться, благотворительный фонд «Дети наши» запустил проект «Наставник».
Наставник – это человек, который, можно сказать, заменяет тебе родного человека. С ним можно всем поделиться, и ты знаешь, что он никому ничего не расскажет и поддержит тебя в любой ситуации.
У нас индивидуальное наставничество. Мы подбираем наставника, то есть взрослого человека, под ребенка, как бы, а не наоборот. Наставники заполняют анкеты, они проходят тренинги 2-дневные. Плюсом наставники предоставляют рекомендательные письма и собирают справки.
Наставники учат распоряжаться деньгами, готовить, дают советы.
А в лагере хорошо все. Учусь на психолог, квалифицированный коуч. Ну, она когда приезжает, мы там много чего готовим, там вышивали. Я, наверное, стала проще относиться к каким-то проблемам.
Аня перешла в 11 класс. Как и ее наставник Олеся, девочка хочет поступить в университет и стать психологом. Но для этого нужно хорошо сдать экзамены.
Я координирую проект «Компас». Это образовательный проект, который направлен на то, чтобы помочь детям поступить в университет или поступить в колледжи, в вузы, СУЗы, но и также выбрать их. Очень часто у сирот, детей-сирот они идут по протоптанной дороге, да, куда-то, чаще всего по Ворошиловскому училищу очень часто, да, или там железнодорожную какую-нибудь технику. Ну, то есть, а сейчас, у нас в этом году действительно очень много разных направлений. Мы пытаемся для ребенка создать те же условия, которые существуют у ребенка в семье. Мы хотим, чтобы у наших детей были такие же возможности, чтобы они могли также учиться, чтобы они могли также мечтать стать каким-то профессионалом, да, чтобы они знали, раскрывали свои рамки, узнавали о новых профессиях.
Наставник, компас – это все проекты программы «В большой мир» фонда «Дети наши». Фонд отправляет детей в языковые лагеря, устраивает профориентационные дни, а также нанимает репетиторов.
Пойти в обычную школу, к обычным детям, домашним, не знаю, как их назвать, было для меня большим стрессом и испытанием, потому что уровень знаний, который дают в детском доме, он всегда ниже, есть послабление. И первые полгода занятий с репетиторами, все, что я делал, это было, так сказать, сегодня мы изучаем программу 7 класса. А на следующей неделе мы будем изучать кратко программу 8-го. Я тебя просто познакомлю, чтобы ты не пугался. В итоге мои баллы ЕГЭ были очень высокие, особенно для сельской школы, для парня из детского дома, который один год поучился, последний год поучился в обычной нормальной школе. Для меня это было впечатляюще.
Благодаря помощи фонда Ваня поступил в университет. Сегодня он живет и работает в Москве и готов помогать другим людям стать наставниками, чтобы выпускники детских домов не повторяли его ошибок.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.